Малгашны мэндэмэр хүндэтэ манай радио шагнагшэд мөнөөдөртө баргажны атагэ наханаанга амралта гаран занор мөнөөдөртө зугалха бэлэн болот бэн. Галина Степановна Кокорина, ветеран труда, заслуженный работник Республики Бурятия, кадровый работник Байкал Рыбпрома. Белокопытова Ольга Владимировна, работник производственной лаборатории Усть-Баркузинского рыбзавода. И Стулева Галина Ивановна проработала на рыбзаводе с 1972 по 1994 год. Мастер-технолог этого же завода. Кадровый работник Байкала Рыбпрома. Доброе утро, дамы.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я с огромным удовольствием поздравляю вас с 90-летием рыбзавода. Хотя вот двоякая дата есть. На будущее, год мы 1 июля будем поздравлять вас, отмечать 100-летний юбилей этого завода. Хотя, конечно, грустно говорить, его нет. Он уже в истории, этот завод. Но, тем не менее, он был городообразующим, поселковым, исключая еще Усть-Баркузинский леспромхоз, был основным местом работы всех граждан этого поселка. И вот я бы хотела, чтобы вы сегодня, уважаемые дамы, поделились своими воспоминаниями, светлыми, хорошими, добрыми. Какой был рыбзавод, когда вы пришли? Каким был бы он, кабы он оставался бы на плаву? Ну, давайте, Галина Степановна, с вас начнем. В каком году вы пришли работать на рыбзавод?
В 1957 году я окончила Усть-Баркузинскую среднюю школу и после 10 классов пошла в качестве рабочей в консервный цех на расфасовку.
Что вы там делали?
Расфасовывали рыбу в баночки. Расфасовочное отделение консервного цеха. 2 года отработала, поехала во Владивосток, поступила во Владивостокский рыбный технический институт. Получила профессию за 5 лет, инженер-технолог рыбной промышленности. Приехала на завод и вот работала до пенсии. 57-го года и по 94-й год. 55 лет я ушла на пенсию.
Вы почти полвека отработали, отдали рыбзаводу. Вот что менялось на ваших глазах? Менялось все. Вы пришли простым рабочим, стали ведущим специалистом?
Ну, менялось. Я, когда пошла в консервный цех, то завод еще был, рыбозавод, на той стороне, на реке Баргузин, на правой стороне. Да. Это было деревянное здание небольшое, примитивное. В общем, все, ручной труд был. Обжарочной печи не было, были печи сложены, в них были такие котлы, туда наливали масло, жарили рыбу в сетках. Все вручную.
Это почти как в домашних условиях мы делаем сейчас.
Домашние условия.
Только объемы большие.
Ага. А потом, значит, в связи с тем, что руководство завода, значит, поставили вопрос перед Министерством рыбного хозяйства Российской Федерации, чтобы перенести это предприятие на левую сторону реки Баргузин. Вот. Правительство выделило ассигнование и построили завод в 1958 году. Новый, консервный, кирпичный, со всеми зданиями, сооружениями. Там, значит, консервный цех, склад готовой продукции, жестяно-баночный цех, котельная, лаборатория, автопарк, отдел добычи, отдел флота, компрессорная, холодильник. Все было у нас. Все эти мероприятия. И ушло на эту работу 2 миллиона рублей всего.
Это по советских рублей?
Советских рублей. Да. Вот. Ну, значит, со временем там все на той стороне, когда мы работали, там была закатка ручная, педалью закатывали баночки.
Там можно было пальцы отдавить, руки.
Банка была сборная, корпуса
сами паяли,
сами корпуса резали жесть, корпуса паяльщики были, спаивали боковую часть, и нижняя донышко и верхняя донышко были такие приспособления, что они их штамповали. А потом в связи с переходом на эту сторону, в новый рыбокомбинат, там стали цельнотянутые баночки. Дно было цельнотянутое, а сверху только крышечка. Это было благодаря поступлению оборудования с ГДР «Нагема», штампы «Нагема». для жестяно-баночного производства. Ну и стали поступать закаточные автоматизированные машины, которые закатывали эти баночки. Все, парамасляная печь была, там согревали масло, жарили, значит, эту рыбу. Рыба была разная, и мелкие частики, и омуль был. И 15 наименований примерно мы, вот при моей работе, 15 ассортиментов наименований консервов мы выпускали. Мелкий частик в томатном соусе, мелкий частик в собственном соку, щука с черном и черносливом, теперь мелкие фрикадельки с овощным гарниром, омуль в собственном соку, омуль в томатном соусе, омуль в масле.
Галина Степановна, вы помните фильм «Девчата»?
Да-да-да.
Вот. Картошка, жареная картошка пареная. Вот все, что с рыбой связано. Вот, прямо вот,
вот, вот, вот. Коллектив был дружный, сплоченный коллектив. Помогали друг другу и в горе, и в радости. Рыбокомбинат разбогател. И когда кто-то уходил из жизни, всегда руководство комбината выделяло деньги. Теперь, значит, рыбу давали, сахар, муку, все давали.
На это замечательно.
Помогали, помогали.
Да.
А мы собирали деньги под зарплату и по ведомостям потом отдавали, ну, кого мы провожали. Угу. Помогали очень.
Ольга Владимировна, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот чем занималась ваша лаборатория?
Ну, я пришла в лабораторию в 84 году, в январе месяце, и проработала до 97 года. В основном контроль качества сырья. Начиналась наша работа, значит, с качества сырья. И так до самого-самого последнего стерилизации консервов осуществляли. У нас работало 6 человек. Это заведующий лаборатории, 2 контролера, 2 бактериолога и 1 лаборант-химик был. Вот я работала по химическим анализам. Коллектив у нас сплоченный был, ответственный, потому что пищевое предприятие, надо быть очень ответственным человеком. И как приходило, допустим, поступление сырья с приемки, с пирса, где поступало в холодильное, это все контроль лаборатории осуществлялся. Затем дефростация.
Скажите, пожалуйста, а какая была угроза?
Но вот это, значит, занимались бактериологи этими анализами бактериологическими. Значит, как в основном на закатке проверяли герметичность шва. Да, бомбажа не было, да, чтобы микроорганизмы. Вот почему бактериологи, они каждый выпуск, каждую смену брали. Наша рабочий день начинался с утра, мы идем в цех. Выпуск консервов свежий, сразу берем на анализ определенное количество банок и в термостаты ставили. Я занималась своими анализами, то есть это проверялось и томатный соус, содержание по ГОСТам. Каждый, допустим, это омуль в томате, свой ГОСТ, там анализы, значит, это томатный соус проверяли, кислотность, соленость, содержание, чтобы процентное содержание было выдержано. Потом герметичность шва, это основа из основ была. Порой были же отклонения, все равно же так что-то принимали меры, где-то здесь, где-то, может быть, жесть не та, может быть, ну, всяко бывало. Но в основном у нас продукция, конечно, надо отдать должное, качественная была. Омуль в томатном соусе, значит, в томатном соусе консервы с овощным гарниром, это уже овощной гарнир добавлялся, в масле, мелкий частик в масле, щука с вином и черносливом, это вообще отличный, карась с гречкой, это было что-то вообще. Мало, конечно, его выпускалось. В основном у нас мелкий частик в томатном соусе. И когда вот путина омуля была, его много было, омуль в томатном соусе. Ну и вот, как Анна Сергеевна нам говорила, вот она экспериментировала, мы делали пресервы из омуля. Это вообще было там. Ну, им требуются такие условия, что их очень сложно. Ну, все равно пытались это делать. Икра частиковая, когда много было, собирали даже работники и делали вот. И вот все вот эти процессы, разделка, дефростация, это чешуесъемные барабаны у нас, та рыба, которая нужна была чешую снимать, вот потом она поступала на разделку, далее крупная рыба, порционирующие машины уже стояли, резали на кусочки, потом она поступала в обжарку, в растительном масле на сетках обжаривалась рыба, на сетки, на пирамиды для стечки масла, далее она поступала в укладку, женщины укладывали, весы специальные были, на веске мы делали, следили, чтобы точный вес был, это очень много значит, и потом поступала на закатку, там уже проверяли шов перед тем, как закатывать, закатывали подкачаться. И поступала в водяную подушку, где стояли две сетки. Загружалась, чтобы на воду, ну, баночка, чтобы не билась. И потом уже полные сетки поступали на стерилизацию. Поднимали краном, опускали котлы для стерилизации у нас стояли, автоклавы и стерилизатор. Обученные там люди были и варили консерву. Кардиограммы. Бактериолог следил за кардиограммой, как процесс варения идет. Что на каждый ассортимент свой рассчитано время варки. Время варки, там все по кардиограммам, все. Если что-то, все сразу уже замечалось.
То есть это все, что вы рассказываете, все соответствует государственному стандарту?
Да, да, все вот это вот мы строго следили. Даже в две смены же у нас два контролера было в день и в ночь. И когда завод работал, постоянно под контролем контролеры технологического процесса и два бактериолога, они были вот на, как бы на страже вот этого всего. Качественно. До самого склада готовой продукции, потом уже женщина уже протирка, после стерилизации высыпались котлы, там тоже вода, и поднималась ленточка такая. И выходили и баночки, и женщины протирали, укладывали в коробочки. И потом уже в склад готовый увозили. А там уже этикировочная машина, уже там из склада готовой этикировку уже, ну, соответственно, ассортименту этикеткой баночка оборачивалась. И номер уплатчиц, да, чтобы, да.
Контрольный талон.
Вот такая вот наша была работа. Стоять на страже вот этого качества консерва. Потом в коробке. Пирамиды, когда много было, не хватало, в пирамиды слаживали. Даже женщины. Колонки такие вот. Колонки стояли прямо. Ой, что такие большие колонки. Вот это надо уметь.
То есть попадала коробку 6 тысяч банок?
Нет, или колонки стояли, вот прям как стена целая. Как
да, из банок.
Но из банок. Банок, да. Когда вот было очень много консервов, а потом их перекладывали, и когда по мере поступления тары их, это, ну, производство есть производство, свои же и плюсы, и минусы нюансы бывают. Свои, да, конечно, но старались, делали все.
А как с рыбой, которая приходила с Дальнего Востока? Океаническая рыба же была в одно время?
Да, как была без ее, да. Контроль, да. Контроль такой же. Контроль. Минтай, камбала, навага, хек был. Вот эти рыбы тоже так же контролировались так же. Вот они же крупные рыбы, разделка там плавники. Если у нашей рыбы чешуя снималась, здесь, значит, голову, плавники, а здесь только плавники распластывали и порционирующую машину, тушки, вот эти вот кусочки, они на обжарку. Точно такой же контроль с самого начала, зимой, летом, круглый год. Вот. Со свежей рыбы начинался. Вот берем свежую рыбу, солили, вот Галина Ивановна работала, там тоже на посолку брали, соответствующие анализы делали. Ну, много анализов, конечно.
Замечательно. Я хотела задать вопрос, из чего делали мелкие части? Мне с детства не дают покоя. Вот что за рыба была?
Сорожка.
Частяковая рыба, порода
частяковая.
Сорожка.
Плотва, сорога, ельчик.
Вот а как она могла быть такой вкусной? Вот вообще фантастика,
ну,
да?
Качество соуса. Томатный соус. Там лук, там все специи, пряности вложились в томатный соус. Поэтому вкус.
40 копеек.
Мелких частиков. 40 копеек.
Все, по-моему, поколения Республики Бурятия моего возраста выросли на мелком частике. Это, по-моему, можно было есть и холодные, и готовить, и, в общем, все блюда. Особенно в советское время наше.
В поселке, когда мы там за рекой жили, сорога, я помню, мама покупала по 20 копеек килограмм, а омоль по рублю. Дешево было. Да и деньги были другие. Но все равно, дешево. По сравнению.
Рубль в то время же.
Рубль один.
Более чем.
Вот так вот.
У меня вопрос к вам, Галина Ивановна. Вы проработали более 30 лет.
Нет, 22 года, но вообще...
А, 20...
22 года.
Да.
А вообще рыбного стажа у меня 30 лет. В общем, в колхозе Байкале
я работала.
Она этим мастером там по посолку.
Вот, потом. Теперь технология. Вот что должен делать вот мастер вашего уровня? Вы же кадровый работник Байкала Рыбпрома. Это вот таких очень мало специалистов, которые оцениваются подобным образом.
15 лет отработаешь, кадровый работник. Но я приехала в 1972 году, рыбопромышленный техникум Тобольский закончила.
То есть вы не наша, не Устинская?
Нет. Сразу меня Анна Сергеевна Иршникова взяла в консервный цех. Сразу мне дали в этот же день директор квартиру однокомнатную. Раньше было просто...
Специалист приехал?
Да, дали мне сразу ключи. Где остановилась? Нигде. Ну вот тебе квартира, все, иди и живи. Потом поработала там я немножко, отправили меня на сезон в Курбулик принимать рыбу с мастером. Там мастер Сафонова Катя работала, я у ней помощником.
Ну, конечно, непривычно там, но там природа красивая. О, утром рано рыбаки, лодки подходят к пирсу. Работа рыбаков очень тяжелая. Они эти ящики поднимали наверх, таскали к нам туда в Лабас. Я ее вешала, например, и ставили. Женщины приходили, кололи лед вручную сначала, потом льдодробилка была. Печнями откалывали, там лед был наливной, и очень трудно брать его.
С этого это складывали рыбу?
Нет, это льдодробилку загружали, на мелкие кусочки лед дробили, вот эти куски большие, и льдом охлаждали рыбу вниз лопатку, в середину лопатку рыбы в ящике и сверху лопатку. Ну вот это все, чтобы рыба это, не портилась, да, пока не придет катер. Катер приходил вечером, начиналась погрузка. Ну рыба была всякая там. Окунь был, сорожка, омуль, хариус был, щука. Щуку обязательно надо было разделывать, убирать внутренности. Налим был. Вот такая рыба. И вечером ее отправляли в Усть-Баргузин. Ну, туда, на в холодильник, на головной, как говорится. Ну, потом я отработала сезон. Пришла опять я в консервный цех немножко. Меня отправили работать в склад готовой продукции. Там работала я старшим мастером полгода. Ну, конечно, объем был большой очень. Тоже эти колонки ставили. Ну, тоже принимали из консервного цеха эти баночки, все это, этикировка была. Полгода я отработала там в складе готовой продукции, и меня поставили на холодильник мастером. А старшим мастером Селиванова Валентина Фехтистовна работала. Ну, конечно, когда рыбы очень много, тяжело работать было. Ну, пути нашла, например, очень большой был вылов рыбы, омуля, там, сорожки, все это надо принимать в цех, грузить на баночки туда. По 5-6 тонн брали в один цех каждый день. По 5-6 тонн.
5-6 тонн?
Да. Иногда принимали по 100 центнеров в день, по 200, даже иногда 20 тонн. Если это я в центнерах считаю, 20 тонн, например, там. И рыбаки очень у нас ударно работали. Женщины у нас в холодильнике работали. Тяжело работать было. Ну, брали со стороны людей, чтобы помочь на разгрузке. Солили эту рыбу, омуля. Это было льдосолевое соление. Льдосолевое соление. В общем, были огромные чины на 3 тонны. В земле закопаны были деревянные и цементные чины были. У нас там потом 2 цеха же стало у нас там. Ну, в общем, как там... Рыбу привозили в ящиках, дробили лед также, соль приносили. В общем, вниз наливали воды в чан, соли туда сыпали, льду носилку большую, больше 100 килограмм, например, туда. Размешивали это все, сыпали 5-6 ящиков туда вниз, потом опять лед, соль и рыбу опять, и вот так все слоями. Вот. Рыба...
Тонная масса и
пол. Нет, не 6, до 3 тонн мы солили. До 3 тонн.
Да,
да. В один чан, это, например, что там лед и соль, лед и соль. В общем, 40% льда и 40% соли там было. Ну, соли поменьше немножко.
И за сколько дней?
Поэтому вот закрывали это все сверху. Сверху лед сыпали, сверху солью засыпали, закрывали брезентом, оставляли на 2 дня. Через 2 дня открывали. Она уже это начинала. А рыба вся там замерзала, как в холодильнике. Вот это льдосолевое охлаждение было специальное такое. Для омуля разработанное оно. Ее прокантовывали. Это брали кантовки такие, ну, типа лопаточек только. Ну, они давки назывались. И 3-2 человека парней брали там, продавливали, весь его перемешивали. Смотрели там на соль какая, если там лаборатория приходила, смотрела. Если мало соли, чуть-чуть добавляли, если так нормально. Закрывали опять. Но давки сложили, давки решетки, а на них камни байкальские большие. Камни большие байкальские ложили, чтобы показался рассол.
Не просто,
наверное. Вот это рассол.
Круглый посол.
Да. И потом оставляли мы вот и на 5-й, и на 6-й день. Если рыбы было много, вытаскивали раньше, например, не успевал оборот. Рыба была деликатесно слабо соленая. Но сильно боялись, потому что могло испортиться это все дело. Ну вот, потом вытаскивали, высакивали с очками все это. С очками в ящики ставили на стечку до завтрашнего дня. Ну, на ночь. Утром приходили укладчицы, вешали все это. Укладывали в бочки, Ну, например, по 40 килограмм бочка. Раньше-то были, да, бочки вставляли вкладыш, полиэтиленовый вкладыш. Это закрывали там, тузлук разводили определенной солености. Ну, рассол.
Солевой рассол.
Ну, я рассол, тузлук. Так-то тузлук мы надо называть его.
Сой, сленговый.
Да-да-да. Ну, тузлук это уже по технологии.
Вы же мерили этим реометром?
Да, реометром мерили. Потом, да, потом закрывали это, завязывали крепко, закрывали бочку, заколачивали, наносили трафарет и ставили. И на отгрузку потом. Ну, по идее, созревать должна она еще в бочках стоять. Но когда машина была, тогда и грузили, в общем.
То
когда...
есть уже отправляли?
Да, в город. В город. Мы то раньше только в Байкал-Рыбпром грузили, да, больше никуда. Мы... Они там сами распределяли. А потом уже, когда вот уже куда-то там разрешали там, ну, на сторону давать. Там.
Это была же омуль любого вида приготовления, она была самой деликатесной. Она, ну, в свое
она
время шла
разделана,
на царский стол подавали.
Да, да.
В Кремль.
Омуль, как говорится, это круглого посола. Mm-hmm. Ну, что еще можно сказать? Конечно, работа. Там женщин много работало. Работали, тяжелая работа была. Мужчины даже не выдерживали, убегали там. Очень много океанической рыбы шло. Приходилось сразу по 150 тонн. Вот надо было разгрузить ее за один день. Например, там эти машины приходили с города.
И... Если вам вот во время обычной путины вас не ограничивали в отлове рыб, да? Нет. А вот когда мораторий был в советское время, помните, в конце 70-х, начало 80-х?
Давали план.
Квота же была
мораторная. Да, план давали, если, например, рыба шла много, например. Но она, видите, она, например, в определенное время большой наплыв рыбы, а потом она уже идет на спад, и все, и нету рыбы потом. Ну, желательно план выполнять и перевыполнять, но сильно не давали много вылавливать. Омуль как-то ограничивали они.
Да, в омуле ограничивали, когда был мораторий, разрешили ведь до 83-85 годов отлавливать определенные, ну, скажем, промышленные улов.
Был запрет на 10 лет. На 10 лет был запрет, и вот потом, когда разрешили, вот стали солить.
А вот когда 10-летний был запрет, что-то из омуля производили?
Ничего не было у нас омуля. Омуль не ловили, но...
Не,
хариус ловили, по-моему.
Ловили,
не
тот же, но хариус.
Но было мало там
уже,
его.
Мало хариуса же было.
А вот 10-летний мораторий, он сказался на увеличении?
Ну, конечно, омуля было много. Омуля было много, и очень хороший омуль был. Нет, и мелочи как таковой сильно не было. Приходили.
А чем отличается, вот вы все рыбаки, условно говоря, всю жизнь занимаетесь рыбой. Вот я лично могу сказать, по вкусовым качествам, внешнему виду отличается вот посольский омуль, большой, кабанской стороны, да, с иркутской стороны есть, и наш омуль. Понятно, что наш омуль вкуснее всех, это уж никого убеждать не надо, а вот профессиональная оценка, чем отличается рыба? Казалось бы, из одного Байкала, но с разных побережья.
Там, крупнее он.
Он крупный, это уже, да, крупный. Большой омуль там у них. А у нас вообще другой омуль здесь. Но он наш более нежный в обработке. И надо его быстрее обрабатывать, чтобы это ничего
не было. А почему в кабанской стороне, на южной части Байкала, крупный такой омуль?
Ну, там такой омуль ихний. А у нас здесь другой омуль. А в Нижнеангарске тоже другой омуль. Да. Там другой омуль тоже. Там у них особи такие другие, пучеглазый у них омуль. Потом этот, как его, рыборазводный омуль был, пучеглазый тоже, большой омуль. Это...
Отличался.
Да, отличался тоже.
А вот у нас на Ине есть Ининский рыборазводной завод.
Да.
Они мальков куда отпускали?
Ну, нет. Ну, почему нам-то они в речку пускали его? Ну, и он там подрастал, нереже, да?
А потом уже он, когда крупные особи шли на нерест уже в озеро, в море, вернее, к нам, да?
У нас очень много плотвы вылавливали, особенно ценился в консервном цехе частик, елец.
Да?
Елец.
Плотва елец, рушпинка,
да.
Они друг
да.
друга отличаются.
Да.
Плотва, она крупная такая, широкая,
а елец такой темно-зеленый, он такой, и плавники ярко, и икра даже другая совсем у него.
Круглая.
А сорожка, она миленькая такая, и небольшого такого, и икра у нее такая... Темно-зеленая – это у ильца икра, а у сорожки ярко-оранжевая.
У темно-зеленой икра даже?
Ну, она такая, ну, как это, такая вот оранжевая икра у сорожки, а вот у ильца такая темная, такая какая-то... Темноватая. Темноватая такая икра. Mm-hmm. Вот три вида рыб, они все разные, а плотва широкая такая вот она. Вот она там мелкий частик. Это, ну,
а икра омулёвая была в ваше время в обработке продукции? Делали?
Ну, у нас икру не делали, а омулёвая не было у нас икры, потому что в нерест-то нельзя ловить было. Нерест. А вот когда сорожка шла, например, когда еще, когда нерест, все запрета. Вот, выбирали из сорожки икру и вот делали консервы икра. Частяковые делали.
Много рыбки было.
А теперь вот за все это время, вот к концу, ну, такой пик было, да, середина 80-х годов вашего, расцвет вашего завода. Сколько было работников на вашем предприятии?
700 человек.
700?
Я делала отчеты, да. 700 человек, а если Путина, то и до 800 доходилось. Временных принимали.
Да, вам же приезжали шефы помогать, да. Лишь набирали временно сезонные.
И мы в колхозы ездили, тоже помогали там Карла Маркса. Миллионер был колхоз, сейчас его нет. Мы там картошку копали, огурцы снимали, капусту закупали у них.
А они к вам.
А они к нам. Сотрудничество.
Старшеклассники приходили к нам все, вот в холодильнике. Все, да, да, они все почти у нас работали в холодильнике.
Отдельно у нас никто ни слова не говорил про флот. А про это флот. Вот нам понятно, что на берегу работа, а вот про флотилию.
Галина Степановна, наверное, больше знает.
А флот у нас что? ПТС и 150. Наименование ПТС 150.
А что такое ПТС?
Производственное транспортное судно. ПТС 150. 150 тонн, значит.
Дизель
150.
Мотор, не мотор, а двигатель.
Юрий Гагарин был, Россия и еще и Слава. Три ПТС. На Славе работал капитаном Краснояров Валентин Константинович. Он скончался не сильно давно. Яковлев на Юрия... Иван Георгиевич, это Юрий Гагарин.
Нет, на России.
На России и...
Этот, Егорушкин там и, работал.
Егорушкин номер, он тоже.
Он? Да. На Гагарине был.
На Гагарине. Ну,
Верный еще был у нас.
А Верный, это было служебное для директора судна. Контрольное, они его развозили, он везде это ездил, все это контролировал.
Угу. Да. Даже на море.
Директорское, да. Угу. По назначению было.
Рыбаков, собственно, вот были артели, рыболовецкие бригады.
Бригады были у нас знаменитые. Ким Бадмаевич Реторов был. Он очень давно работал. Жаль, что он вот недавно он умер. Да. Потом Крушинский Леонид Архипович. И был еще это. Да.
Стулев Афанасий Николаевич. Ну,
это вот моего мужа отец. Это он, но он вообще давношний, это тоже он работал. Он самый первый начал ставники ставить, вот Стулев Николай, это Афанасий Николаевич. И он рыбачил долго, был удачливым бригадиром очень. Кстати, Ким Бадмаевич тоже удачливый бригадир. Крушинский, да. Да. Они потом технологом сети цеха, он был мастером сети цеха, там готовил сети, не вода, там все вот это.
Такие же называли фартовые.
Да, 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 да.
Иные бригады приходят с пустым судном, а некоторые вот проходят почти рядом, казалось бы, да, и приходят с полным уловом.
Ну, они всякую рыбу ловили. Вот как-то было разрешение, осетров даже вылавливали некоторое количество. Крушинский Леонид Архипович. Ну, а давно-то, не знаю, там раньше-то, а вот при мне немножко давала наука вылавливать осетров. И их разделывали, их и отправляли в город куда-то.
Она совсем другая же, вместо костей хрящи. Жирные.
Царская рыба.
Ну, что разрезали на кусочки, на квадратики. Люся мне рассказывала царское место. И потом в тузлок выдерживали на ниточках, а потом уже снимали, разрезали. Ой, вкуснятина. Ой, вкуснятина. Ой, вкуснятина. Деликатес был.
А вот помимо того, что вы работали, ну, мне кажется, очень сложная работа была, тяжелая работа, несмотря на механизированную, на автоматизированную систему, время для того, чтобы отдохнуть, повеселиться.
Пока не пройдет Путина, никаких веселий.
Вот.
Пока не пройдет Путина, никаких веселий. Люди работали по-ударному.
Путина с какого приблизительно?
Обычно вот, ну, как с июня месяца уже начинали ходить, но сначала рыбы было мало, потом где-то к концу июня, вот к середине июля, вот самый пик вот эти вот, вот это время. Петры и Павлы есть праздник, вот Петровские привалы назывались они. И вот это все.
До дня рыбака,
тем более...
После Дня рыбака почему-то заканчивалось уже все.
Да, до Дня рыбака. Да. Ну а потом рыба поступала, которую в консервный цех отгружали, которую на посол, а остальное замораживали. И замораживали в морозильные камеры. Трудоемкая работа. Из ящиков высыпали на противни, таскали в морозилку. И вот это все делали те же самые женщины и мужчины. Вот они сначала катер разгружали, привозили на вагонетке. На вагонетке разгружали здесь и начинали морозить потом. Морозить потом на завтра, если позволяла температура, как говорится, промораживалась. Выколачивали из этих листов в кучу, в бунты. А потом уже, когда... И опять по новой загружали эти. Все, морозилки, чтобы были полны, потому что рыба шла непрерывно. А потом, когда время было, уже потом затарка начиналась. Ну, там тоже лаборатория следила, чтобы обломков не было, чтобы рыба качественно была. Да, обломки все, чтобы... Ну, потому что колотишь, все равно холод, но рыба бьется тоже.
Это качество же рыбы
ломается. Да, обломки вот эти все. Все учитывалось.
Ладно, путина закончилась, можно было вздохнуть. Как вздыхали, веселились?
Ну, художественная самодеятельность была у нас в стареньком клубе. Голубые огоньки у нас.
Кадровый работник Байкал-Рыбпрома имеет звание заслуженный работник культуры Бурятии. Вот. С чем связано, хотел спросить.
А я возглавляла 22 года председатель первичной организации общества знания. Была в Санкт-Петербурге в составе 25 человек от Бурятии. Там был съезд у нас, и, значит, мы жили в гостиницах, вентуристы, а кормили нас бесплатно в ресторанах в разных. Ага. В течение 10 дней за нашу плодотворную якобы работу.
Ну, почему якобы?
Но, а мы, общество знания, мы, у нас по плану было, мы лекции проводили, подбирали опытных, грамотных женщин, по цехам ходили, когда перерыв, во время перерыва. Люди кушают, чай пьют, а мы рассказываем про политику. Там разные вопросы нам задают, мы отвечаем. Отвечаем. Уголки делали деревянные, и всю информацию там, стенды. Все у нас было.
И а теперь художественная деятельность.
В клубе тоже. А художественная самодеятельность, значит, все. У нас была клубная художественная самодеятельность.
Заводской же
клуб. Да, здесь у нас специальные там люди были.
А я, значит, одно время увлеклась 9 мая, как я председатель Совета ветеранов войны при администрации. Мы, значит, митинг проводим с администрацией. Вот здесь у нас кафе было вот через дорогу, сейчас его закрыли, молодежное. Мы сюда всех приглашаем, участников войны, этих артистов. И я там тоже бурятский танец выступала, костюм себе сделала, цыганский танец выступала и восточный танец. Успех имела. Сама костюмы, все.
Это Васильев,
все сами делали.
Дню рыбака у нас проводились голубые огоньки. Чествовали рыбаков и, в общем, всех, кто начиная там передавить. Ну, все приглашены были и вообще очень так сказать, хорошо проводились, и там чаепитие было, и лотерея была. Какая лотерея? Это была вообще отлично. Потом проводили конкурсы по цехам на рыбзаводе. К Новому году конкурс был. Вот каждый были между цехами. И вот конкурс, я помню, мы в лаборатории блюдо готовим, допустим, там какой год. Вот приходила комиссия, оценивала, и призы вручали. Да, по цехам даже. Ну и между цехами играли 8 марта. Мужчины поздравляли женщин, женщины мужчин. У нас это было очень в таком уровне.
700 человек рабочий коллектив. Это, конечно, очень много народа.
Хороший коллектив был, добрый.
Немного о грустном, дамы. Началась, конечно, после развала Советского Союза, началась новая эпоха, новое государство. И, к сожалению, все, что было вот таким капитальным трудом после войны создано, к сожалению, рухнуло. И вот как проходило это все? Это все происходило на ваших глазах. Комбинат, на котором, вернее, завод, на котором вы проработали, отдали много лет. Если бы была возможность, можно было сохранить завод? Как вы думаете?
Ну, видите, решали не низы, а верха. От нас ничего не зависело, правильно? От нас ничего, это, потому что сверху все обанкротилось. И все, и закрыли, и все.
Работать.
Ну, конечно, у нас такие запасы.
Все было. Да, все у нас было. А здесь последний был директор у нас Васильев Руслан Ахмедович, приезжий. Он сделал банкротство, и все, предприятие закрыли. У нас акции, они выдавали акции, теперь лежат у меня тоже в столе.
Где эти акции? Они имеют свою цену, эти акции?
А теперь нет, все, теперь уже... раз банкрот, и все.
А что произошло вот с этим уникальным оборудованием?
Ну, все, демонтировали, увезли, и все, все вывезли.
Под Москву, у него там какой-то цех был небольшой, он туда все вывез, и жестяно-баночную на демо.
Пресса вырвали, увезли, и все оборудование консервного завода, все увезли под Москву. Потом он, когда ушел с поста этого мэра Москвы, он переехал в Калининградскую область. Я смотрела, там корреспондент, значит, показывает. Прибыл к нему и говорит, а кем вы сейчас работаете? Он говорит, теперь я с женой фермер. Я лично слушала эту передачу. Фермер, бегут стада коров, бегут стада коней. Ага. А я говорю, а сколько? А он спрашивает, парнишка, а сколько у вас земельных? Он говорит, 6000 га у меня собственных. Где вот он мог их взять так?
Если время? Вам давали акции, следовательно, были вы акционерами. Да, то есть имели право голоса. Ну, это было просто так формально, видимо, все организовано.
Мы заплатили за них, за акции, и все.
Мы платили, и зарплаты у нас высчитывали на эти акции.
Видите, подводные течения были там сверху. Нам они неведомы были. Раз, и все, и потом прикрыли.
То есть никакого собрания акционеров, ничего не было?
Ну, были, были.
Собирали нас.
Вот я говорю, Анна Сергеевна, вот бились, комиссия создана была, но бесполезно. Она и предлагала, что консервное производство, если сложно открывать, давайте полуфабрикаты хотя бы. У нас были такие вот, столовые же хотели открыть, да? Полуфабрикаты. Как вот сейчас у нас на рыбзаводе, Данилов работает, вот он сейчас полуфабрикаты.
Конфетки же из мяса делали.
Ольга. А ну это побочное.
Это потом побочное были, было, делали в баночке. Тушенку делали. Но потом уже как это уже делали так, как уже завод-то уже как такового уже его не было. Потом дочернее предприятие они сделали эту баргузин рыбу, там коптили рыбу. И потом все заглохло. Зарплату давали это всем работникам. Правда, это зарплату давали. Что на складах было? Продуктами на складах все это делали. Ну и потом, правда, это всех поставили на биржу. На биржу. Наташа ставила, да? Угу. Наташа была конкурсным. Да. Наташа Стулева ставила. Вот как раз в это время все на конкурсном было. Ну, всех поставили, собственно говоря, на биржу труда. Потому что как предприятие обанкротилось. И вот и получилось так все.
А сейчас небольшой процесс по подготовке таких полуфабрикатов пищевых у вас началось на базе.
А сейчас Иркутский там выкупил, Данилов, это все. И там выпускают они, ну, такие они, котлеты. Полуфабрикаты, котлеты выпускают. Потом, ну, из многих.
Котлеты, полуфабрикаты, они замораживают и издают в магазин в Аргунь для продажи. Ну, хорошее
качество.
Оно частное же все, это предприятие.
Но вот эта часть, большая часть завода, где стояли крепкие основательные работы, там одни руины уже.
Ну, нет, там они... Концертный цех отремонтировали, они там...
Он не весь его надо...
Ну, весь, вернее, ввиду, пустые цеха уже зияют.
Пустой же, все на баночке, пустой цех. Склад готовый, тоже пустой. Ну, центральные конечно, склады пустые. Склад готовый, все,
ладно, не будем печальным. Угу. Вспять историю вернуть, к сожалению, невозможно. Да. Искренне жаль, конечно, что жаль, вот такое мощное, всесоюзное имя, имеющее и значимость предприятия, к сожалению, так безвозвратно все исчезло.
Ну, а память наша
вот люди, которые память. Работали и принесли славу Усть-Баргузинскому рыбкомбинату, до сих пор живы, здравствуют.
Фотографии. Поэтому,
да, мы сейчас фотографируемся, у нас все останется, на сайте нашего радио все будет, я вам все это отошлю, все сделаю, вам прямо ссылку сделаю. И мне хотелось бы услышать, но наверняка вас услышат по радио ваши друзья, знакомые, родственники, земляки. Вы имеете возможность поздравить своих коллег с наступающим праздником.
La детского плеча. Оставей душа колышка с молодецкого плеча. Выйду, выйду я со смотрёной вода.
Так, а теперь из фольклора что-нибудь.
Да я уже забыла.
Ванна.
Стихи о Байкале были.
А, стихи свои.
Амулетик, амулек, голубая спинка. Я наелась амулей, стака картинка. А на речке Баргузин сазаны жрели, может, 1000 сазанов мы с тобой съели.
Ладно, остается мне только вас, милые дамы, поблагодарить. Галина Степановна, Ольга Владимировна, Галина Ивановна, я сердечно вас поздравляю. Спасибо. У нас будет... Ну, сегодня отмечаем мы 90-летие рыбоконсервного завода. На будущий год там и вы готовитесь еще раз большим кругом отметим уже столетие всего.
У нас там много,
да.
Все ждут, так что у нас
столетие. Да, столетие на будущий год. 1 июля был приказ прямо подписан.
Да,
1922 году.
Да.
Вообще вот замечательный праздник. Замечательный повод повеселиться. Так что главное вам желаю здоровья.
И вам как?
Самое главное.
Главное здоровья. Берегите себя, тоже. Чтобы вас радовали ваши родные и близкие, чтобы вы
и у вас также
были счастливы.
Спасибо.
Всего доброго вам.